Дела веры, часть 7. Братья и сестры, мы собрались здесь благодаря тому, что Бог сделал для нас всех на кресте. Крест Иисуса дал всем нам радость, надежду и жизнь. Те же самые радость, надежда и жизнь наполняли сердце нашего брата по вере, Иакова, 1000 лет назад. Я не уверен, знаете ли вы, что Иаков вырос в одном доме со своим сводным братом Иисусом. Возможно, Иаков неоднократно говорил неправильные вещи Иисусу, а может, даже незаслуженно обвинял его перед своей матерью Марией. И я думал о том, какие мысли пробегали в голове у Иакова, когда он смотрел, как его брат умирает на кресте. Что он почувствовал, когда Христос воскрес и явился ему? Это описано в 15 главе 1 послания Коринфянам. Иаков стал пастором, лидером ранней церкви. Его послание обращено в основном к последователям Иисуса из евреев, и он пишет им как пастор. Он говорит о важности слов, об обуздании языка. Возможно, он помнил слова Христа, записанные в Евангелии от Луки 6:45, что «от избытка сердца говорят уста». Иаков знал не понаслышке о силе слов. Он знал, что в его церкви и среди христиан, которым он писал, были те, кто испытал на себе влияние греховных слов. Он также знал о значении слов надежда, исцеление и помощь, которые проявляются в жизни многих людей. Таким образом, Иаков, как пастор, обращается к народу Божьему с наставлением, которое мы будем сегодня читать и разбирать. Можете открыть 3 главу послания Иакова. Мы остановимся на первых 12 стихах этой главы. Но прежде чем начать читать, я хочу рассказать вам о моей первой работе в колледже. Она была на полную ставку и включала в себя довольно много командировок. Первая большая поездка была в Даллас, Техас. Я помню, как бронировал билеты на самолет из Луисвилл, Кентукки. Я также забронировал номер в отеле в Далласе и арендовал машину. Я приехал, вышел из аэропорта, сел в машину и готов был ехать в отель. Как вдруг понял, что не посмотрел маршрут. Это непростая ситуация, если дело происходит в Далласе. Если вы когда-нибудь были там, на автостраде, то представляете себе, как сложно найти нужную дорогу. Эта ситуация живо напомнила мне наш образ жизни, когда мы часто несемся на скорости 120 км в час по дороге жизни, не зная, куда мы едем, или недооценивая значение слов, которые мы произносим. Но Бог не оставил нас одних. Он дал свое слово. На самом деле мы можем читать это слово вместе. И у нас есть огромная привилегия читать на своем родном языке. Это, братья и сестры, огромный дар. У нас есть перевод Библии, тогда как более 4000 народностей в мире не имеют перевода Писания. Какая милость! Поэтому, когда мы будем читать, я хочу, чтобы у вас было чувство благодарности к тому, кто совершил такой труд. Иакова 3:1-12. «Братья мои, немногие делаетесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению, ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся». Небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык, небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык — огонь. Прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиенны. Ибо всякое естество зверей и птиц, пресмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Давайте помолимся. Отец, мы благодарим Тебя за то, что Ты открываешь себя нам, что говоришь с нами, своими созданиями. Господи, мы Твои овцы, и мы слушаем Твой голос. Говори к нам сегодня. Измени наши сердца. Сделай нас, как церковь, больше похожей на Иисуса. Открой наши глаза и уши. Ради славы имени Иисуса Христа. Аминь. Вы можете садиться. Бог говорит. Прежде чем приступить к отрывку из Иакова о языке и значении слов, давайте немножко посмотрим на Писание. Что там написано о словах? Что говорится о речи? Отправным отрывком будет первая глава Бытия. В Бытии 1.3 говорит сам Бог. Это захватывает. Помните о важности слов. Сотворение. Бытие 1.3. «И сказал Бог». Бог говорит, и это происходит. Он творит мир, в том числе и человечество. Слова Бога обладают такой силой, что способны творить. Но это не единственная функция слов. Он также открывает себя своему народу. Он также открывает себя своему народу и дает наставления с помощью слов. Посмотрите на Бытие 1:27-28. «И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его. Мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над всяким животным, присмыкающимся по земле». Люди до грехопадения нуждались в голосе, отличном от них, чтобы узнать, для чего они были созданы. «Вот ваша задача», — говорит Бог. И Он говорит с ними обычными словами. Откройте Бытие 2.16. Опять мы читаем о Божьем Слове, которое открывает что-то новое своим детям, дает им наставление и повеление, разговаривая с ними. Бытие 2.16-17. «И заповедал Господь Бог человеку, говоря, «От всякого дерева в саду ты будешь есть, от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бог говорит. Он не только творит словами, не только обращается к своему народу, но и говорит к самому себе. К себе? Да. Единый и живой Бог всей вселенной, который не имеет начала, единый Бог в трех лицах, Отец, Сын и Дух Святой, говорит в Бытии 1.26. Давайте вместе прочитаем этот стих. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему». Бог обращается к самому себе и говорит, «Давай сотворим человека». И он делает, используя силу своего слова. Нам это известно из Нового Завета. В Евангелии от Иоанна 15.15 записаны слова Иисуса, обращенные к его ученикам. «Я сказал вам все, что слышал от Отца моего». Отец говорит с сыном. В 17 главе мы читаем, как Иисус беседует с Отцом в молитве на Тайной Вечере. Бог говорит с самим собой. Слова очень важны. На самом деле это и есть наш первый пункт на заметку. Помните о значении слов, они обладают силой. Да, Бог говорит. Но Он не единственный, кто пользуется словами. Сатана тоже говорит. Сатана говорит. Откройте 3 главу Бытия, 1 стих. «Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь Бог. И сказал змей жене, подлинно ли сказал Бог, не ешьте ни от какого дерева в раю?» Забавная реплика, только она неправдива. Различайте лукавые и обманчивые слова змея. Грехопадение. Нам необходимо быть очень внимательными и стараться различить лукавые и обманчивые слова змея. Сатана не молчит. Он находит противоречие, вводит в заблуждение, искажает истину, изменяет смысл. Заметьте, что написано в Бытии 3:4-5. «И сказал змей жене, нет, не умрете, но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Бог говорит, сатана тоже говорит, люди говорят. Теперь мы можем вернуться к посланию Иакова, 3 главе, где он рассуждает о значении слов. Откройте это место в Библии вместе со мной. Иакова, 3 глава. Всем известно и понятно, что Бог дал нам язык. Язык, как это ни странно, находится в самой скользкой и увертливой части нашего тела. Бог по своей милости поместил его за оградой, за нашими зубами и губами. Несмотря на все это, наш язык часто служит орудием оскорблений, искажения фактов, заблуждения. Он приносит боль, тогда как должен лечить и дарить надежду. На самом деле Бог изначально дал нам язык, чтобы мы могли поклоняться Ему, прославлять Его, говорить друг другу слова любви, истины и доброты. Адам мог бы просыпаться утром и начинать день со словами: «Дорогая, я буду здесь все утро». А она бы ответила: «Я знаю, милый». Все изменилось, не так ли? Люди обещают и не выполняют обещанного. Люди пронзают словами, оскорбляют и обвиняют. В свете такого положения дел Иаков говорит в 3 главе 1 стихе: «Братья мои, немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению». Иаков, как влиятельный лидер ранней церкви и пастор, знает всю ответственность, которую возлагают на человека произнесенные им слова. И он делает серьезное предупреждение людям, которые хотят заниматься учительством, не имея особого помазания, Божьего призвания и необходимых для этого даров. Они споткнутся из-за своих эгоистичных стремлений и зависти. Так происходит со многими лжеучителями. Они только говорят, говорят и говорят. А за каждое сказанное слово им придется дать отчет. Об этом предупреждает Иисус в 12 главе Евангелия от Матфея. Лжеучителя, захватившие кафедры, будут судимы. Но даже те, кто был правдиво избран на это служение, предстанут пред судилище. Не для обвинения, а для того, чтобы получить награду. Помните об ответственности за учение Божьему Слову. Иаков предупреждает учителей. Он их останавливает и спрашивает, готовы ли они нести этот груз ответственности, учить Божьему Слову. Это в большей или меньшей степени относится и ко всем нам, ведь так? Может, у вас нет пасторского призвания, но у вас есть призвание говорить о Боге. Если помните, Иисус говорит, чтобы его ученики шли по всему миру, возвещая все, чему он научил. Если вы родитель, то вы призваны воспитывать и учить своих детей. Некоторые из вас преподают дошкольникам, детям и даже взрослым. Не произносите неверных слов в классе. Не говорите дома то, что неправильно. Вы понимаете, какую ответственность вы несете за произносимые слова, особенно когда учите Божьему Слову? С этого Иаков начинает свое предупреждение. Помните о том, что можете согрешить словами. Иаков говорит о таких вещах, потому что это серьезно. Посмотрите на 2 стих 3 главы и подумайте о том, насколько сильно можно согрешить лишь словами. Иакова 3:2. «Ибо все мы, и он тоже, много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенный, могущий обуздать и все тело. Если ваша речь совершенна, то и вы совершенны», — говорит Иаков. Мы знаем, что всем нам многого недостает, чтобы говорить по-настоящему праведно. И всем нам известно, что мы родились в падшем мире, все мы поражены грехом. Мы были рождены в греховный мир. Откройте вместе со мной 3 главу послания Римлянам. Посмотрите, что именно Павел говорит о языке падшего, греховного человека, будь то мужчина или женщина. Что он пишет о грехе? Читаем Римлянам 3:13. «Гортань их, открытый гроб, это смердит. Этот запах намного сильнее запаха изо рта, еще не почистившего утром зубы человека. Павел говорит, что это как мертвое тело. Он пишет, что такие люди используют свой язык для того, чтобы обманывать, вводить в заблуждение, уверять в ложном и уводить людей с Божьего пути. Апостол пишет: «Яд аспидов на губах их». Аспид — это змея. У такого рода людей яд находится во рту, и они изливают его в своей речи. Римлянам 3:14. Уста их полны злословия, и горечи. Это не самая приятная иллюстрация нашего языка. И если быть совсем откровенным, если кто-то из нас сможет обуздать свой язык, то он будет совершенным человеком. И это правда. Чем больше мы растем как христиане, тем больше мы преобразуемся в образ Христов и в конце концов станем святы, как Он свят. Его Святой Дух помогает нам учиться контролировать себя. Насколько мы контролируем свой язык, настолько нам подвластно и все тело. Потому что, друзья мои, наверное, это самый сложно управляемый орган. Чтобы согрешить, вам даже не надо пошевелиться. Вы можете просто взять телефон, набрать номер и согрешить. Помните о великой силе языка. Если подумать, то есть предел нашим действиям и поступкам, которыми мы согрешаем. Но эти границы отсутствуют, когда дело касается нашего языка. Это подводит нас к третьему стиху третьей главы послания Иакова. Автор как будто идет на уступку и говорит: «Если вы еще не верите моему суждению о важности такого маленького органа, как язык, то я приведу вам три примера». В Иакова 3:3 написано: «Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их». Это рассуждение напомнило мне о моем времени в семинарии в Луисвилле, Кентукки. У меня была работа на неполную ставку в доме для престарелых Атрия. Меня тронули люди, живущие там. Я был заместителем директора по занятиям с престарелыми. Я любил эту работу и любил этих людей. В мои обязанности входило играть с ними в бинго, то есть в лото для престарелых. Я стал мастером в этой игре. Были и другие занятия, которые пользовались у престарелых популярностью. Я водил их на хореографию. Тебя охватывает удивительное чувство, когда видишь, как 80- и 90-летние старички и старушки шагают под ритм музыки. Помимо этого, я сопровождал их на Churchill Downs, где зародились кентуккийские скачки. Я не участвовал в ставках, но я водил их. Меня потрясло, как эти красивые, сильные, мускулистые животные бегут по дорожке с маленькими людьми на спине. И этому человеку нужно просто потянуть поводья, чтобы все это сильное и могучее животное плавно поворачивало на стадионе. На это было чудесно смотреть. Тогда я еще не до конца осознавал, что во рту, на языке лошади, лежало уздечко, каждое движение которой они чувствовали и повиновались. Об этом говорит Иаков. Он предупреждает: «Друзья, язык — это сильный инструмент. Если этого образа вам недостаточно, прочтите следующий стих Иакова 3:4. «Вот и корабли, как невелики они, и как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Я помню, как ехал вдоль набережной города Майами и видел большие бухты, наполненные огромными круизными суднами. Я никогда не плавал ни на одном из них. Но они так точно и аккуратно покидали бухту, будучи управляемыми рулем. И они выходили в открытое море, плыли к пункту назначения. В капитанской рубке наверху корабля был пожилой человек, который управлял небольшим рулем в самой корме корабля. И корабль плыл туда, куда решит капитан». Братья и сестры, Иаков проводит эту аналогию с языком. Несмотря на то, что он так мал, он имеет способность направлять все тело. И если вам все еще недостаточно примеров, он говорит, что может привести третью иллюстрацию. Читаем Иакова 3:5-6. «Так и язык небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык — огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены». Вот мы и подошли к пятому пункту нашего рассуждения. Помните о великой силе, заключенной в языке. Иаков от сравнения языка с огнем переходит к заключению, что язык и есть сам огонь. У меня в руке стакан с водой. Во-первых, потому что я хочу пить, а во-вторых, потому что я хочу кое-что вам показать. Если пролить немного воды, то она будет там, куда упала. Я вижу капли на полу, где я их разбрызгал. Но огонь совершенно иной природы. На самом деле, даже небольшая искра может стать пламенем, который поглотит целый лес. О таком огне говорит Иаков. В неудачном месте, в сухом лесу, незначительная искра может спалить все на своем пути. Так дело обстоит и с вами, братья и сестры. Если быть честными с самими собой, то наши языки в большей или меньшей степени становятся инструментом, способным причинять пылающие раны, разрушение, боль и оставлять глубокие шрамы. Ваш язык — это огонь. Иаков говорит, что это не просто огонь, но огонь, воспаляемый из ада. Сильный образ. Ад. В оригинале используется слово «гиена». Гиена находилась сразу за стенами Иерусалима. Люди, к которым обращается Иаков, очень хорошо знали, что такое гиена. Согласно Ветхому Завету, это было место, где язычники приносили в жертву своих детей. Они сжигали их в долине Енома. На это место посмотрел Иисус и сказал, что оно подобно аду. А это место предназначено для сатаны, его демонов и нечистых духов. В этой долине люди постоянно, днем и вечером, сжигали мусор, и зловоние там было ужасное. Таково зловоние наших языков. Мы ранили своих детей, мы ранили родителей, ранили мужей, ранили жен, ранили друзей. Мы сжигали целые леса своими словами. Если таких образов вам недостаточно, чтобы ощутить весь груз своих грехов, то давайте прочитаем Иакова 3:7. «Признайте, что вы не можете обуздать свой язык». Мы вместе прочитаем 7 стих, но перед этим я скажу несколько слов. Мы подошли вплотную к следующему пункту, а именно, нам необходимо понимать, что мы не в состоянии обуздать свой язык. Об этом говорит Иаков. Спасибо тебе, пастор Иаков, за эти слова. В этом мире мы стараемся работать над своей речью со словами. «Милый Джон, не надо так выражаться, надо быть более мягким со своими братьями и сестрами. Слушаюсь, мама». Почему-то это не работает. Это не сильно поможет и взрослым, потому что в Иакова 3:7 написано: «Ибо всякое естество зверей и птиц, присмыкающихся и морских животных, укрощается и укрощено естеством человеческим». Забавная картина, не так ли? Так часто наши собаки более укрощены, чем дети. Или, например, возьмем большую касатку. Раньше мы брали детей в морской аквариум в Майами, чтобы посмотреть на касаток. Они делали всякого рода трюки. Люди там смогли научить этих млекопитающих выполнять совершенно потрясающие вещи. Человечество укротило много животных. Но Иаков пишет в 8-10 стихах. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божию. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Иакова 3:8-10. Помните, что ваши слова являются отражением сердца. В своей христианской жизни я узнал, что достаточно легко ввести людей в заблуждение относительно того, кем мы на самом деле являемся. Но мы не можем обмануть самых близких. И это подводит нас к 7 пункту. Помните, что ваши слова являются отражением сердца и, следовательно, отражением вашего духовного состояния. Наши проблемы кроются гораздо глубже, чем в языке, органе речи. Они укореняются в самом центре нашей сущности. Иисус говорил об этом много раз и по разным поводам. Давайте вместе откроем 7 главу Евангелия от Марка. И мы начнем читать с 14 стиха. Марк 7:14. «И призвав весь народ, говорил им: „Слушайте меня все и разумейте. Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека. Если кто имеет уши слышать, да слышит. И когда он от народа вошел в дом, ученики его спросили его о притче. Он сказал им: „Неужели и вы так непонятливы? Неужели не разумеете, что ничто извне входящее в человека не может осквернить его? Потому что не в сердце его входит, а в чрево. И выходит вон, чем очищается всякая пища“. Далее сказал: „Исходящее из человека оскверняет человека. ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство. Все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. Марк 7:14-23. Иисус говорит, что глупые слова проистекают из сердца, поглощенного глупостью. Он говорит, что гордые и надменные слова вытекают из сердца, пораженного гордыней. Клевета и злословие берут свое начало в сердце, полном ненависти. Слова с окраской сексуальной распущенности и прелюбодеяния обуславливаются сердцем, его ложными кумирами. Иисус говорит, что убийство и сама ненависть рождаются в сердце. Иаков пишет об этих самых вещах, вы понимаете? В Евангелии от Луки, 6 главе, Иисус снова затрагивает эту тему. Откройте это местописание. Лука 6, 43-45. «Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод, и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познается по плоду своему, потому что не собирают смоков с терновника и не снимают винограда с кустарника. Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое. Ибо от избытка сердца говорят уста его». Позвольте мне провести одну аналогию. Несколько лет назад я посадил в саду яблоню. Я посадил ее для того, чтобы моя жена могла собирать яблоки и готовить для нас шарлотку. Загвоздка в том, что вот уже несколько лет на дереве вырастают только плохие яблоки. И ко мне пришла мысль. Несколько недель назад я пошел в магазин и купил огромный пакет самых сочных зеленых яблок, какие только я смог найти. Я пошел в гараж, достал свой дорогой и мощный строительный степлер, взял пакет с яблоками, вошел в сад и стал приделывать яблоки к дереву. И результат моей работы был красив. Моя жена пришла домой, вышла на улицу и сказала: «Вау, ты неплохой садовник». Я ответил: «Спасибо». И она стала танцевать, потому что у нас был урожай яблок. Я был счастлив, дети тоже, ведь у нас, наконец-то, будет яблочный пирог. Эта история вымышленная, но хорошо показывает, что Иисус имел в виду. Плохое дерево приносит плохой плод, а хорошее — хороший. От избытка сердца говорят уста. И тем не менее, так часто мы пытаемся изменить нашу речь, работая с степлером и навешивая хорошие плоды. Замечание «перестань так выражаться» не поможет. Проблема намного глубже. Идолы захватили твое сердце и наполнили его злостью, ненавистью, разногласиями, гневом и огнем. Бог обращается к упавшим, умирающим и потерявшим надежду. Божье спасение от несовершенных слов, что мы произнесли, и несовершенных слов, в которые мы поверили. Искупление. Давайте вернемся к картине сотворения мира. Бог говорит. Сатана тоже говорит. Люди говорят. Картина ужасно некрасивая. Но нельзя на этом поставить точку, ведь Бог — наш Искупитель. С самого начала Бог знал, что события Эдемского сада отразятся на всем творении. Он знал, что будут войны, начавшиеся только из распущенности языка. Он знал, что ссоры и разделения будут в семье, между мужем, женой и детьми, между братьями и сестрами. Ничто не было сокрыто от него, но он пообещал, что слово надежды будет явлено всем. Это обещание произнесли его губы. А он всегда держит свое слово, потому что он не такой, как мы. Он сказал, что пошлет ребенка, пошлет своего сына. И этот сын от женщины поразит голову змея. Он победит Божьего врага. Победит змея, победит грех, победит смерть. Когда придет время, Бог пошлет своего сына, рожденного от девы, рожденного под законом, чтобы искупить тех, кто нарушил закон и грешил своим языком. Это обещание благой вести Бог выполнил. Иисус пришел, Он жил здесь, был рожден, рос, произносил только совершенные слова. Он никогда не лгал, Он никогда не поражал людей огнем своего языка. Он говорил только слова истины, говорил в любви. И когда он умер, он сделал это, чтобы занять место тех, кто поистине виноват. Бог не просто выполнил свое обещание. Он также явил свое слово в Писании, наполненном мудростью. Иаков ясно пишет об этом в 3 главе, говоря о мудрости свыше. Что это за мудрость, в которой мы нуждаемся? Если быть точным, то не что, а кто? Мудрость свыше — это Христос. В 1 послании к Коринфянам 1:24 написано, что Христос — Божья премудрость. А в 30 стихе той же главы говорится, что Христос сделался для нас премудростью. Другими словами, умирая на кресте вместо нас, Он умер также за все глупые слова, слова, наполненные ненавистью. Он взял на Себя наш грех, а дал взамен свою праведность, один из аспектов которой — это мудрость, чтобы никто не хвалился. Чтобы никто не хвалился языком, а хвалился лишь Христом распятым. Бог сделался для нас мудростью. Он воплотил Свое Слово и явил Его нам. Давайте вместе задумаемся над 1 главой Евангелия от Иоанна. Там сказано, что вечное Слово, Логос, вторая личность в Троице, это Божий Сын. Он тот, кто пришел. Он сделался плотью и жил посреди нас. Он есть надежда мира. Он не оставил нас в наших грехах, но пришел к нам, жил с нами и искупил нас. Последнее слово осталось не за сатаной. У греха нет последнего слова. Оно принадлежит Христу. Оно принадлежит Богу. Именно об этом говорит Иаков в 18 стихе 1 главы. Он пишет: «Словом истины мы ожили для духовной жизни». Словом истины Бог возрождает. Он дает спасение. Он призывает свой народ к новой жизни, к новому рождению. И по мере своего роста люди приносят плод. Их язык, вместо того, чтобы сеять огонь и пламя, начинает приносить утешение, исцеление, надежду, начинает приносить истину. Это работа Бога в сердцах Его людей. Последнее слово было дано Иисусу на кресте, когда Он произнес: «Свершилось». Последнее слово было у Иисуса, когда Он пришел к Фоме и сказал: «Фома, мир тебе». Последнее слово будет у Иисуса в самом конце, когда все придет к своему завершению. Давайте вместе прочитаем 21 главу Откровения, стихи 5-7. «Бог говорил в начале сотворения мира». Мы видели, что в картине грехопадения, говорит змей. Мы также знаем, что все время, вплоть до настоящего момента, говорили и говорят люди. Но в самом конце Христос вновь заговорит. Тогда все придет к своему завершению. Откровение 21:5-7. «И сказал сидящий на престоле: „Се, творю все новое“. И говорит мне: „Напиши, ибо слова сии истинны и верны“. И сказал мне: „Совершилось. Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам даром от источника воды живой. Побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном“. Последнее слово остается за Богом. Оно не принадлежит смерти. Оно не у врача и не у его заключения. Верно слово: ранами его мы исцелились. Каждый, кто знает Господа Иисуса Христа, даже если не по эту сторону неба, получит исцеление, потому что Христос творит все новое. Есть воскрешение мертвых, и Он возьмет наше падшее греховное тело и даст нам новое. Мы будем жить с Ним вечно, и Он будет нашим Богом, и мы будем Его народом. Мы увидим Его лицом к лицу в городе, чей архитектор и строитель — Бог. Он совершил все это. И если Бог произносил такие сильные, любящие слова истины, то и мы, как церковь, должны говорить так же. Церковь говорит. Помните о нашей ответственности говорить слова истины друг другу в любви. 9 пункт. Помните о нашей ответственности говорить слова истины друг другу в любви. Бог говорит, сатана говорит, люди говорят. Бог произносит слова искупления. А теперь очередь церкви. Она говорит, потому что познала его любовь и милость. И теперь мы можем открывать уста и произносить слова истины в любви. Помните о нашей ответственности возвещать благую весть нашим соседям и всем народам. Если мы поступаем согласно 9-му пункту, то тело Христово созидается в нас. И по мере нашего возрастания и сплоченности, о чем говорит 10-й пункт, мы должны помнить о нашей ответственности возвещать благую весть как нашим соседям, так и всем народам. В послании Римлянам, 10 главе, 14 стихе, ясно написано, что если мы им не расскажем о Христе, то они о нем и не узнают. Если они о нем не услышат, то они не будут спасены. Как им узнать о Христе, если мы не расскажем? Мы должны заговорить. Более миллиарда людей никогда не слышали о Христе. Мы, узнав его великую любовь, должны поделиться благой вестью. Более 4000 народностей не имеют Библию на своем родном языке. Нам нужно заговорить. Надо взять на себя ответственность и возвестить его слово, его откровение, вплоть до концов земли. В 6 главе пророка Исаии написано о том, как он видел Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Ангелы восклицали: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его!» Тогда Исаия увидел всю святость Бога, поклонился и сказал: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя, Господа Саваофа». После этого он говорит его устами: «Вот я, пошли меня». Настоящая вера не может молчать, потому что вера говорит.